Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. Стремительно пролетают последние дни уходящего года. Ну а мы в передаче «Дневник депутата» продолжаем вас знакомить с депутатами Думы города Иркутска. Напомню, что в нашей студии уже побывали Виталий Николаевич Матвейчук, Юрий Диамидович Коренев, Александр Георгиевич Панько, Михаил Георгиевич Корнев. И каждый из депутатов рассказывал о своей работе на своем округе, несмотря на неблагоприятные условия работы в связи с коронавирусом. Сегодня новое знакомство. У нас в гостях Ольга Владимировна Клевцова, депутат Думы города Иркутска по 29-му избирательному округу, главный врач поликлиники номер 5, почетный донор России. Добрый день, Ольга Владимировна.
Здравствуйте.
Вы у нас впервые в студии. Спасибо, что вы отложили все свои дела, несмотря на огромную занятость, и пришли к нам для общения с радиослушателями. Много хорошего о вас наслышано, не скрою, от ваших коллег-депутатов, от больных, которые обслуживаются в вашей поликлинике. Вас называют больные за внимательное и чуткое отношение к людям, врачом от Бога. И мне кажется, вот это самое почетное и высокое звание, которое не просто заслужить от больных. Давайте знакомиться ближе. Я знаю, что у вас династия семейная врачей. Папа, мама, брат, жена брата. В общем, замечательно, что все врачи. И хотела, чтобы вы рассказали о своей семье, кто где работал или работает, и, конечно, о себе, где учились, почему решили стать врачом, как это произошло. Пожалуйста, начнем с папы, с мамы, с кого хотите.
Моя семья – это моя гордость. Это было так всегда. И, конечно, это огромная заслуга моих родителей в том, что вообще мы имеем и нашу семью. Наша династия врачебная, она началась с моих родителей. То есть они, по сути, основоположники. Поэтому я бы не сказала, что это такая прям огромная длительная династия. Но папа, он закончил стоматологический факультет, но в итоге работал анестезиологом-реаниматологом и травматологом. И впоследствии стал главным врачом. Трудовую деятельность он всю свою практически провел в городе Черемхово, Иркутской области, где, собственно говоря, я и родилась. А мама, она родилась в деревне Касьяновка, это под Черемхово, Черемховский район. Тоже, то есть после института она приехала, вернулась в город Черемхово. Закончила, тогда это назывался санитарно-гигиенический факультет. Сейчас он медико-профилактический, по-другому немножко называется. То есть это санитарный врач. Тоже всю свою трудовую деятельность она провела в Черемхово.
Там они и познакомились, там они
познакомились пожили. Они в институте, в общежитии, это была студенческая свадьба, и еще будучи студентами родился мой старший брат, поэтому все началось в Иркутске, продолжилось в городе Черемхово.
А брат где работал и работает сейчас точнее?
Брат, он изначально врач-анестезиолог-реаниматолог, то есть он получил такую профессию. Он работал долгое время в областной больнице, и потом, когда ему предложили возглавить Иркутскую областную станцию переливания крови, по-моему, это был 2009 год, он согласился, и вот с тех пор он врач-трансфузиолог и сейчас возглавляет службу крови Иркутской области.
Очень ответственная служба, особенно сегодня востребована. А жена его тоже врач?
Жена его врач-эпидемиолог, да, сейчас вот она не работает, ну, вообще, да, тоже. У меня дочь старшая, на данный момент она 5-й курс медицинского университета, лечебный факультет.
Ну, было бы трудно предположить, хотя некоторые родители говорят, нет, только не по нашим стопам. Ну, а теперь о себе, будьте добры.
Ну, родилась я в городе Черемхово. Все свое детство и школьные годы провела там. Ну и, собственно говоря, после окончания школы поступила в медицинский университет. По окончании 6 лет у меня была сначала интернатура по терапии, потом долгогодичная ординатура по функциональной диагностике. И все, я осталась уже в городе Иркутске.
Но вы работали вначале, вот сегодня поликлиника номер 5, главный врач, руководитель. А до этого заместителем, да, какое-то
начала
время?
Начала я работать вообще в городской клинической больнице номер 10. Я была врачом функциональной диагностики и совмещала работу врачом-кардиологом. И потом поступило мне предложение перейти на заведование отделением в Иркутскую городскую больницу номер 5, главный врач Литвин Маргарита Михайловна.
Это был какой год?
Мой руководитель. Это был 2009 год.
Угу. Время быстро летит уже.
Очень быстро летит время, да.
11 лет, уже 11 лет. А почему возникло желание стать врачом? Кто привел Или детство, наверное, где-то вы все равно с родителями были, взяли, брали вас на работу, ну, папа или мама?
В больнице я практически жила, жила с рождения. Ну, так получилось, что у мамы были некоторые осложнения со здоровьем после того, как она меня родила. И сидеть было не с кем, она лежала в больнице, и я практически первые месяцы жила в ординаторской у папы. Да, поэтому ну
так, какая это ситуация сложилась.
Ну, тот период, конечно, я не помню, но потом очень часто я ходила на дежурство с отцом. Он дежурил очень часто. У него круглосуточных дежурств могло быть по 15 за месяц. Потому что, ну, как обычно, врачей на периферии не очень-то много, да. И у него такая специальность, которая требует, в общем-то, оказания экстренной неотложной помощи была. Поэтому он практически, ну, тоже сам жил в больнице. Видели мы его редко, поэтому сходить с ним на дежурство, это было просто в радость.
Не боялись? Не страшно было?
Нет, не страшно. Он все время вспоминает, как я в 5 лет попросила его показать мне ожоги.
Да вы что?
Да, и он повел меня в ожоговую перевязочную. И вот я помню это, очень хорошо помню, но не испугалась. Видимо, поэтому как-то все вот так и сложилось, что, в общем-то, профессия родителей вызвала такую любовь и захотелось пойти туда. Но период сопротивления был.
Да, как это выглядело?
Я пыталась пойти не туда, куда, в общем-то, меня вела судьба. То есть я прям вот интенсивно готовила себя, что, ну нет, это не врач, я, может быть, журналист, может быть, там что-то еще. Прям вот интенсивно изучала, и какой-то это был, наверное, даже протест, может быть, да. Но потом все стало на свои места, я поняла, что, ну, правы, но это мое, и мне это все нравится, и почему я должна идти куда-то.
А родители, наверное, не ломали, не настаивали, сказали, выбирай?
Нет.
Или все-таки советовали?
Нет, 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 да? Они совсем не настаивали, то есть они просто наблюдали, что происходит. И брат тоже, он не сразу пришел к тому, что он пойдет в мед. У него были другие пути,
да,
совершенно разные, да. Но в итоге все случилось.
Очень интересно, и на самом деле это как не просто у каждого из нас складывается судьба. Иногда родители вмешиваются, иногда прямо жестко. А иногда, мне кажется, это самое правильное, когда они вмешиваются, и ты сам ошибаешься, делаешь правильно и неправильно.
У меня очень мудрые родители.
Мудрые родители.
Да.
Они сегодня отдыхают на пенсии?
Да, они оба пенсионеры.
Но они интересуются живо, как вам работается, какие проблемы,
очень
наверное,
живо,
все обсуждаете.
Да, конечно, потому что все-таки профессия сходная, да, и общие интересы, и поэтому обсуждаем много чего вместе.
Я прочитала, готовясь к нашей с вами встрече в интернете, конечно, что ваша семья стала победителем во всероссийском конкурсе «Лучший донор России». Вот расскажите, пожалуйста, тоже, как вы стали на этот путь. И там прям цифры приводятся, сколько раз там сдавали, сколько это в объемах, литрах крови и так далее. И вообще, вот сегодня как важно это? Расскажите, это действительно важно? Наверное, не хватает крови?
Ну, это же проблема всегда
много.
Была
всегда
очень
была,
острая,
да?
Всегда. И, в общем-то, почему мы на этот путь-то встали? То есть у нас почетных доноров в семье не один же, а несколько человек. И основоположник-то этого всего – это мой папа, Зарубин Владимир Яковлевич.
Угу.
Вот еще будучи врачом города Черемхово, медсанчасти в Осипугля, на дежурствах ему приходилось очень много сдавать крови. Потому что всем известно, Черемхово очень такой криминальный город на тот момент был. И там...
А сегодня это хороший город, говорят, процветает, он благоустроен.
Я вот это не буду обсуждать, но
как?
Вот я сейчас про криминал. Криминал, он есть везде, никуда не ушел, все это понимают, но на тот момент это был, ну, особо такой вот город, да, с особым таким стилем жизни. И могло за дежурство поступить несколько человек, 2 огнестрельных ранения, 3 ножевых. И это было в порядке вещей, потому что вот эти вот все разборки шли. Эти люди поступали, им требовалось переливание крови, где ее было взять быстро. Дефицит крови был всегда. И сдавали, и врачи сдавали, и бывало, что и по 2 дозы за ночь, потому что, ну, просто негде было ее взять, поэтому...
Папа решил, что надо быть
донором. В порядке вещей он приходил с дежурства, и у него были перевязаны обе руки, потому что вот он, естественно, ни на какие нормы там сдачи никто не смотрел, как часто можно это сдавать и так далее. И очень много на тот момент вообще было неучтенных этих донаций, потому что не было этой базы единой, просто сдавали, так сказать, за спасибо.
Ну, правда, поэтому... там давали какие-то дни, я насколько помню.
Там, да, вот эти вот отгулы давали, да, и шоколадки, по-моему, 2 шоколадки,
шоколадки
были. Вот он приходил с шоколадками.
Было такое. А потом все остальные у вас... А вы-то как начали тоже сдавать?
Я всегда наблюдала за ним. И он всегда говорил, не надо, ты женщина, ну зачем тебе, не надо, мы сами тут все вот... Ну, тем не менее, интерес был большой, и, естественно, на первый раз был некоторый такой страх, наверное, да, все равно же это необычное такое явление. Но все-таки я решила, и вот в 2009 году я начала сдавать эту кровь.
И... Трудно быть донором, ведь не каждый же может. Вот сегодня на
знаете, это не сложно, это совсем не сложно, это вопрос самоорганизации. То есть донор, активный донор, кадровый донор станции переливания должен вести определенный образ жизни хотя бы где-то накануне донации. За определенное время не курить, если ты куришь, или не употреблять алкоголь за 2-3 дня до этой донации, или какие-то лекарства там серьезные. Вообще следить за своим здоровьем.
Ну, понятно.
То есть ты должен быть здоров, чтобы ты ходил,
конечно,
сдавал
как
кровь.
Конечно, как минимум, да, самое главное. И сколько раз вы уже сдавали? Я так у вас последовательно все выпытываю, потому что это интересно, это необычно, это ответственно.
Да, мне... Я одно время просто не считала, то есть когда я получила звание почетный донор, как-то потом просто не следила, тут недавно начала отслеживать. В общем, на прошлой неделе у меня был юбилей своеобразный, и уже 200-й раз я сдавала кровь и ее компоненты. Да.
А в чем измеряется тоже? В литрах, да? Объем. Сколько за раз берется? У кого сколько?
Если это кровь, то это 450 миллилитров. Если это плазма, то это 600.
Ничего себе.
Ну, но я так подсчитывала, если в ведрах, это где-то около 12 ведер. Всего примерно.
Всего лишь. Да. Вот так, с улыбкой, с легким юмором. И, тем не менее, вот конкурс объявили, ваша семья стала победителем.
Ну, этот конкурс ежегодный, да, лучший донор России. Да, получилось, мы победили 3 года, по-моему, назад. Угу. Это донорская династия. Мы в таком конкурсе победили, то есть конкретно количество почетных доноров и количество сданной крови в одной семье.
А где вас собирали почетных доноров? Или
это подавались документы, и вот нам вот такое звание присудили, потом пришел этот диплом. Папа у меня выигрывал такой конкурс, как лучший донор России по количеству кроводач. Именно крови. Не плазма, а крови. Ну, две таких награды есть в семье.
Это, прошу прощения, немножко бестактный вопрос. Это не сказывается на здоровье? Все нормально?
Ну, конечно, нормально. Конечно. Но сейчас у него возраст все-таки другой, и он значительно-значительно реже сдает.
Реже. Наверное, да. Надо уже, можно и остановиться.
Ну, в общем, да.
Понятно. Ну, вот теперь вы нам подробно рассказали уже нашим слушателям. Понятно, что это не такое простое занятие быть донором. Давайте поговорим теперь, Ольга Владимировна, о вашей депутатской работе. Давайте из того, что вы очертите, пожалуйста, границы вашего округа. Где начинается, где заканчивается, какой он проблемный, непроблемный, в чем проблемы. Такую характеристику вообще.
У меня 29-й избирательный округ. Один, ну, наверное, из самых проблемных округов Иркутска. Сейчас объясню, по каким причинам. Не потому, что там какие-то люди не такие проживают. Люди у меня там замечательные проживают. Но, во-первых, разбросанность вот такая округа. Начинается он, если вот от нашей больницы судить, на улице Челнокова, то даже не вся больница располагается на моем округе, а всего одно здание. Это здание стационара. Получается, мы захватываем улицу Правсоюзную, весь поселок Затон, улица Боткина, вся, где-то по половинке железнодорожная, вторая, третья, четвертая, то есть вот этот вот участок. И дальше самое интересное, через всю Кайскую гору мы спускаемся, и там частный сектор, это поселок Мельниково, поселок Черемушки, СНТ Иркутянин и Родник. Вот это вот, еще чуть-чуть улицы Воронежской там не захватывает.
Население каково округа? Сколько тысяч?
Мы, видите, округа оцениваем в количестве имеющих избирательное право, поэтому это где-то 12,5 тысяч человек.
Угу. Это те, кто избирает.
Это те, кто может голосовать, да.
Конечно, я хочу, чтобы вы рассказали подробнее о больнице, но чуть позже. Хочу спросить следующий вопрос. Вот все-таки с какой целью, будучи главным врачом, вы пошли избираться? Решили себя попробовать. Что этому способствовало? Кто вам советовал? Или, наконец, это решение было все-таки самостоятельное, скорее всего?
Ну, это называется от безысходности.
Да вы что?
Да, потому что я никогда себя не видела в политике. Депутаты – это все-таки политики. Но пускай даже города, да, все равно приходится заниматься политическими вопросами. Это вообще не мое, вот абсолютно не мое. Я человек приземленный, я люблю свою профессию, я хочу заниматься ей. Но так случилось, когда в 2009 году я пришла в эту больницу работать, а больница у нас очень старая, да?
95 лет.
96 уже в октябре
уже
было, уже 96.
Наверное, самая старейшая.
Да, старейшая, и по его внешним характеристикам зданий, да, и их состоянию, это, наверное, самое старое учреждение, потому что у нас несколько зданий, одно из них это памятник архитектуры 1898 года постройки, но оно хотя бы кирпичное, старинное здание. Три корпуса у нас деревянных, переделанных в свое время из жилых домов, двухэтажные, деревянные, ну, барачного такого типа.
Барачного, да.
И они 1928 года постройки. Мы, конечно, внутри привели их в состояние...
Божеский вид.
Да, но площади, конечно, там совершенно дичайший дефицит площадей, кабинеты очень маленькие, коридор узкий, то есть это не соответствует вот современным нормам никаким. Ни санитарным, ни противопожарным, ни антитеррористическим, ни по доступности для инвалидов и так далее. То есть вот такой вот проблемный абсолютно объект. И я в 2009 году по приглашению главного врача Литвин Маргариты Михайловны, когда туда пришла работать, это состояние еще было совсем не таким, как сейчас. Мы ремонтировались. Она начала огромную работу по вот реанимированию этого учреждения. Да. И совместно мы длительное время с ней работали. У нас прекраснейшая команда в больнице. Всех абсолютно. Лечащие врачи, хозяйственная служба. То есть все в едином порыве приводили эту больницу в чувство. То есть вот то, что сейчас есть, это, конечно, заслуга вот огромная предыдущего главного врача Литвин Маргариты Михайловны и всего коллектива. Потому что без вот такой вот поддержки, да, со стороны всех абсолютно мы бы ничего
большого
не сделали.
Большого энтузиазма, понимания. Да. Сколько больных обслуживаете?
Вот для сравнения. В 2009 году там было 12 тысяч человек прикрепленного населения, потому что больница была в таком состоянии, народ оттуда уходил и не возвращался. Сейчас мы имеем уже 33 тысячи взрослого. И плюс еще сейчас у нас присоединилась детская поликлиника, где-то около 11 тысяч детского.
В минувшем году детская поликлиника, да? По-моему, в жилом доме. Вот об этом тоже расскажите.
В октябре был ровно год, как нас объединили год, да? Да, с детской пятой поликлиникой. И она располагается, да, частично в жилом доме, но вообще-то здание, предполагавшееся под кафе. Такой пристрой к жилому дому. Поскольку некуда было переселить, они тоже тогда жили в деревяшках, которые уже начали рушиться, и некуда было переселить детскую пятую, то вот было такое принято решение, тогда был департамент здравоохранения города Иркутска, все это принадлежало городу. Единственное свободное помещение, это было вот это будущее кафе, отдали кафе временно. И вот уже 25 лет временно детская поликлиника там живет.
Адрес какой? Шмидта?
Шмидта 20.
Шмидта 20. И там сколько, вы сказали, детского
населения? Сейчас уже к 11 тысячам.
К 11. Да. Если сосчитать все вместе, там 33, здесь 11, 44 тысячи.
Да, примерно так.
Я не знаю, я не представляю. Я, конечно, дилетант полный, но как можно справиться с такой нагрузкой? Нагрузка большая получается, да?
Нагрузка, конечно, большая. И у нас самая большая беда, у нас замечательные врачи, и у нас очень хорошая укомплектованность врачами. Вот сравнительно, если взять город Иркутск или область, у нас укомплектованность врачами 73%, это очень высокий показатель.
Это, наверное, нигде такой нет укомплектованности. Да. А как это удается? Это благодаря все-таки, наверное,
коллективу. К нам идут, идут на коллектив. Никто не смотрит на стены, идут на коллектив, идут на зарплату. Потому что все-таки комфортные условия работы именно психологического плана, это очень важно.
Конечно. Наверняка, смотрите, вы проработали уже сколько лет главным врачом?
Получается, если вот с того момента, как ушел предыдущий главный врач, уже скоро 3 года.
Угу. И предыдущая ваша коллега, и вы наверняка писали десятки писем в разные инстанции, что надо.
Да,
я вас немножко перебила, будьте добры, да.
То есть мы начали эту работу с ней совместно, и, конечно, в какие только инстанции и ногами ходили, и письма писали, и обоснования делали. В общем, там просто гора вот этой переписки, с такими замечательными ответами, вот и серии.
Вежливые там, ответы.
Да, 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 конечно, надо, но вот здесь земли нет, к примеру, или там что-то. Ну, то есть вот всякие, менялось время, менялись нормативные какие-то акты, законы, и каждый раз как бы вот новые какие-то нам отговорки приходили. Ну и самое основное, ту проблему, в которую мы в итоге вот уперлись и не могли сдвинуть ее, это земельный участок, потому что без нужной площади земельного участка невозможно подать на проектирование больницы. Просто невозможно. Ну, соответственно, Маргарита Михайловна уже ушла, уже продолжила эту работу я. И то же самое, все двери закрыты, долбишься головой.
И вы стали
двери
думать, что же можно такое сделать,
да,
чтобы пробить эту брешь?
То есть вот какой-то вариант надо было искать. И вот коллеги озвучили, что, ну, может быть, тогда в депутаты попробовать и вот через вот эту тему. Ну, я решила, что я на данный момент ничего не теряю, но если получится, если вдруг люди проголосуют, ну, я буду пробовать и пробивать эту больницу уже с депутатского кресла.
И попробовали. И ну, получилось.
Попробуем, да.
Поддержка была хорошей.
Ни для кого не секрет, как сейчас проходят выборы, да, но
ни для кого. Мы
достаточно нечестно.
Подвозы,
оплаты. Конечно, да, вот это все такое безобразие. И я это все наблюдала. Честно говоря, было отчаяние. Я в день выборов ездила по избирательным участкам, смотрела, как это все происходит на глазах. Ну, это ужасно, это, конечно.
Осадок неприятный.
Очень. Я была просто уверена, что я вот такой натиск не выдержу. И... Но я просто наблюдала, вот одна бабушка пришла, и как раз заехала на участок, смотрела, и она такая зашла, там народ, и она так всех руками так раздвигая шла. И говорила, так, где тут наш врач? Я пошла голосовать за нее.
Слушайте, а бабульки-то наши какие? Это то поколение, я думаю, вы согласитесь, это... Перед вами проходит вереница таких людей, энергичная, с оптимизмом. Они старенькие, вот нам тоже звонят, мне за 80, но голос бодрый.
Да,
настойчиво
да.
Просит, помогите. Я говорю, да нет, вам нет столько лет. И мы начинаем диалог, как и вы. И вот они проголосовали. Процент был хороший, да, и никаких,
ну,
конечно...
На самом процент в итоге получился неплохой, с учетом вот, да, тех вещей, которые творились. Люди проголосовали ногами, то есть пришли наши вот пациенты, которые конкретно прям вот поддерживали.
Вы убедились, что, будучи депутатом, вернее, став депутатом, можно делать большие дела в пользу своей работы. Таких примеров немало, хотя, Ольга Владимировна, вот есть, ну, у нас разные люди бывают, и врачи, и музыканты, и художники, и депутаты. И не помню, кто сказал, ну, вот зачем идут, кто-то из чиновников, зачем, дескать, идти врачу в депутаты, надо работать на основной работе, а оказывается, нет. Надо идти. И надо быть депутатом. Для чего?
Надо
для
идти.
Того, чтобы ставить да, эти вопросы уже на другом
Потому
уровне.
Потому что, понимаете, ты можешь быть суперспециалистом, суперглавным врачом или каким-то вообще таким ответственным деятелем, у тебя все получается, но есть вопросы, которые ты не можешь без определенного статуса протолкнуть. Я вот в этом убедилась. Прям я, честно говоря, даже не верила, что я как бы вот из депутатского кресла что-то смогу, да, протолкнуть и решить. Но тем не менее, вот с этой полки уже движения пошли.
У вас помощники появились, наверняка.
Помощники есть, да.
Помогают.
Есть, да.
Как вы ставили или ставите, наверное, продолжаете ставить вопрос все-таки о строительстве новой поликлиники? Были услышаны или нет? Подвижки уже начались. Вот мы в ленте новостей короткой строкой сообщали что-то, что да, ведется там. Ну, хотелось, чтобы вы подробнее рассказали.
Подвижки начались. То есть вот этот год прошедшей депутатской деятельности, вопросы, которые я выносила на комиссии депутатские, депутатские слушания, вопросы, которые мы на Думе разбирали именно по отведению земельных участков для строительства Иркутской городской больницы номер 5, все это рассматривалось. Получился сложный период, что мы захватили предыдущую администрацию города Иркутска. Нам было сложновато, но тем не менее, даже на том этапе уже начались подвижки. С новой администрацией сейчас это все идет значительно более ускоренно. Потом, понимаете, можно сколь угодно говорить про Иркутскую городскую больницу номер 5, но пока ты туда не съездил и не посмотрел, что это такое, это не впечатляет. Но мне удалось вытянуть всех наших руководителей, и коллеги-депутаты приезжали,
правильно.
И администрация, и предыдущая была, и наша новая уже неоднократно была. У нас уже трижды побывал губернатор.
Да вы что?
Он
ужаснулся, наверное.
Ужаснулся, да,
как
это,
можно?
Это было заметно, да. И поэтому вот сейчас он прям, вот, ну, от него чувствуется поддержка, прям вцепился и помогает. То есть совершенно конкретное дает поручение.
Сейчас вот, наверное, работу можно разделить на несколько этапов. Сейчас вот первая задача какая по строительству?
Значит, формирование земельного участка по поручению Игоря Ивановича Кобзева уже с апреля ведется конкретно под нашим учреждением, там, где стоит наша больница. И если мы на начала вот этой деятельности имели участок в оперативном управлении 0,84 гектара, ну, то есть даже 1 гектара не было, то сейчас мы уже сформировали с помощью КУМИ города Иркутска и Минимущества Иркутской области, мы выходим на расчетную мощность участка на 1,4 гектара.
Вы раздвинули границы, да?
Да, как мы раздвинули
наверное,
границы.
Наверное, что-то там сноситься будет?
Присоединились участки, где уже расселены и разрушены были два дома. Присоединились неразграниченные земли. И вот у нас сейчас еще третий этап заканчивается, вот этого формирования, чтобы на 1,4 выйти. И у нас еще есть четвертый этап, когда расселяются два дома двухэтажных деревянных. И там выходим на 1,9 гектара.
Угу.
То есть это вот под строительство взрослой поликлиники. Про детство. Про детство вопрос. Я, собственно говоря, вот им занимаюсь-то год с октября месяца, потому что детство от этого было не наше. И планы, конечно, были поставить детскую поликлинику здесь же, на нашем участке. Но, в общем, не получается технически. Там есть моменты, не получается.
Угу.
И вопрос стал вот как раз об аварийном здании кинотеатра «Чайка», который уже
запрошен
более 2 лет. Споров очень много.
Дебатов. То ли молодежный центр там сделать.
Да, дело в том, что предыдущей администрацией и мэром это здание было обещано под молодежный центр.
Угу.
Поскольку свободных земель в нашем районе нет, и строительство детской поликлиники, по сути, больше производить нигде нельзя, то вот вопрос стал именно в кинотеатре «Чайка», потому что очень удобное место для всех. То есть, во-первых, это рядом со Шмидта 20, куда привыкли ходить все жители района.
Да-да.
И подъездные пути, то есть остановки с двух сторон. То есть оно достаточно в доступном таком месте.
Это очень
важно. И потом, ну, лучше же детям должно быть, ну как же так-то?
Ну, хватит уже говорить, пора действовать. Мы
лучше
говорим,
детям.
Да. Заговорили уже все.
Ну, и вот как раз-таки... Вот
ломаться это здание
основной
будет,
конфликт,
да?
Был именно то, что это под молодежный центр было обещано, но Игорь Иванович как раз-таки эту проблему решил, и бывший ДК профсоюзов вот сейчас как раз под молодежный центр рассматривается. Это более удобно как раз именно молодежи.
Споры наконец-то прекратились. Ну, правда, люди уже устали. Мы тоже сообщаем то под молодежный, то опять кладывается вопрос. А как думаете, сколько времени понадобится вот на строительство и взрослое, и детское?
Я озвучу так, как озвучил это губернатор. Вот он у нас был в понедельник.
Угу.
Он дал совершенно конкретное задание за 21 год осуществить полностью передачу земельного участка от города области, и здание аварийное уже должно быть демонтировано.
Угу.
И с 22 года начать строительство новой детской поликлиники.
Ну вот если взяться активно, может быть, даже за год, можно, может быть, за два построить.
Ну, с учетом того, что вот эти подготовительные мероприятия весь 21 год, там еще будет привязка готового проекта. Проект этот сейчас реализует медсанчасть ИАПО у себя. Очень хороший проект, мы его смотрели, они большие молодцы. И главный врач Юговский Евгений Леонидович, он, конечно, огромную работу проделал. Он 5 лет вот с этим проектом бился. И вот они, да, они в сентябре 2021 года уже будут сдавать. И сейчас как раз вопрос, очень же много денег уходит на проектирование, на сами вот эти проектные работы.
Да,
это десятки миллионов рублей, да.
Угу.
И поэтому сейчас активно внедряется вот эта практика использования готовых проектов и привязка их к существующему земельному участку. Да. Поэтому вот у нас будет как раз в течение 2021 года привязка этого проекта. Проект хороший.
Я думаю, что в связи с сегодняшней эпидемией медицина вообще как-то должна перестроиться, потому что ну, нельзя в таких условиях жить и нельзя на таком уровне работать.
То есть многое было...
глубинка, город как-то еще, а глубинка-то посмотрите как.
Эпидемия сейчас показала не то, что слабые места, да, она прям бреши показала. И с этим, конечно, нельзя мириться, и надо это менять. И в первую очередь мы увидели слабость первичного звена, то есть это поликлиники.
Да,
невозможно
да.
Правильно, в соответствии со всеми нормами, в такой вот наплыв эпидемический обеспечить медицинскую помощь первичную практически оказалось невозможно. Дефицит площадей, невозможность организации правильной с санитарной точки зрения, по точности, да, в учреждениях. Это вот элементарное отсутствие дополнительных входов, каких-то да, там блоков, где можно вот было заизолировать каким-то образом. Да?
Да, развести больных.
Да, развести потоки.
Вы сегодня плановых больных принимаете?
Да, принимаем.
Принимаете.
Принимаем.
Ну, молодцы. Ну вот, хорошо, мы поговорили о поликлинике. Но если дальше говорить о вашем округе, у вас, по-моему, много аварийных домов, да, двухэтажек? Есть какая-то программа расселения? Дождутся люди когда-нибудь, наконец-то?
Ой, программа, она, конечно, есть, но финансирование ее настолько мало, что, конечно, ждать можно очень долго. Большое количество аварийных домов у меня на округе. Практически весь поселок Затон, все вот эти деревянные двухэтажные дома, они все признаны аварийными, они все подлежат расселению. Но там планы расселения, знаете, вот из серии там 27-й год и так далее. Но у поселка Затон у них перспектива для расселения появилась очень хорошая. Потому что сейчас идет вот планирование развития вот этой территории, именно поселка Затона. В первую очередь я знаю, что уже разыгралась месяца 3 еще назад, наверное, выиграла строительная компания участок, где будет произведена застройка. Но я так поняла, жилая с административными помещениями. И будут расселены 8 домов вот таких двухэтажных. Это в ближайшие, вот, я думаю, года 2. Угу. Скорее всего, они расселятся.
Но это я представляю, с каким нетерпением ждут люди. Иногда несколько поколений живут в деревешках.
Вы не представляете. Вот мы
высотки рядом деревья.
Осенью бодались вот с управляющей компанией с одной. Жительница обратилась, течет крыша. Она живет на втором этаже, у нее потоком это все, значит, бежит в помещение. И мы бились почти 2 месяца, чтобы эту крышу управляющая компания отремонтировала. Потому что управляющая компания говорит, ну это же огромные затраты. Угу. Смета, значит, на 60 тысяч, а дом-то аварийный, и там не особо-то какие-то поступления идут.
Конечно.
Ну, в общем, пробили, но потому что, ну, человек на кухонном столе тазик держал, куда вот в дождь, в интенсивные эти потоки лились. Ну, сделали, тем не менее.
Сделали, это хорошо. Я думаю, кроме наказов от ваших избирателей по поводу строительства новой поликлиники, были и другие, да? Наверное, строительство детских площадок там. Что-то удалось сделать в этом году, несмотря на главная забота, все-таки это строительство.
Знаете, когда вот выборы прошли, и мы с помощником объезжали территорию, просто вот по дворам мы проходились, смотрели, где какие проблемы. Знаете, с детскими площадками все неплохо. На самом деле. То есть за последние годы их такое большое количество вообще установлено. Где-то они, да, требуют...
Сначала со скамеечек начинали,
да,
с лавочек.
Да, да. Где-то ремонт, где-то что-то. Потом новые площадки тоже устанавливаются. И я не могу сказать, что с детскими в городе Иркутске проблема. Нет. Такой огромной проблемы нет. Есть какие-то частные моменты, да, где-то подремонтировать и так далее. Но чтоб
там... А с дворами, с асфальтированием что-то?
Дворы, что-то с асфальтированием, это, конечно, боль, потому что все вот эти внутридворовые проезды, ну, достаточно такого убитого состояния. Есть прям такие катастрофические.
Да. Ну, центр постоянно латается, а вот удаленная территория...
И получается, что да, в бюджете города средства, ну, особенно в этом дефицитном бюджете, который на 21 год принимался, на вот благоустройство внутридворовых каких-то территорий, конечно, денег заложено очень мало.
А вот такой проект хороший, как народные инициативы. Вы участвовали в нем нынче?
Да. Что мы участвовали с народными инициативами. В Свердловском округе наш проект победил.
Да, значит, да. Прекрасно.
Это тоже больной очень вопрос. На моей территории в поселке Мельниково, улица Медведева, располагается лицей номер 1. Замечательное учебное заведение с шикарным коллективом. Угу. То есть, по сути, туда детей везут со всего города. Но у них практически единственная школа в городе, где не было спортивной площадки рядом со школой. Смета была у директора, в общем, мы пытались пробить, конечно, и без народных инициатив, но поняли, что в бюджет ближайших лет 2 мы не зайдем, и поэтому вот все силы предприняли, чтобы попасть в проект народной инициативы, и вот этот спортивный, вот этот комплекс, спортивная площадка при лицее со сметой в 5 миллионов рублей, он будет в 2021 году сделан. Первое место вот заняли.
Уже удовлетворение есть.
Удовлетворение есть.
А вот какие проблемы еще сегодня вас заботят больше всего? Ну, кроме, конечно, больниц, поликлиники.
Дороги. У нас, вот даже взять нашу больницу, улица Профсоюзная, она, по сути, такая проездная улица, когда пытается народ обскочить пробки утром и, конечно...
Разъехаться сложно.
Да. И получается, мы очень часто встаем в эту пробку, не можем попасть на территорию больницы, потому что вот все везде затруднено. Ну, тоже улица Профсоюзная, та часть, которая, ну, выше она считается, у нас такая по рельефу ниже, но она выше. На 21 год уже заложена, это округ Максима Евгеньевича Девочкина, и следом наш участок улицы, который на моем округе будет располагаться. Вообще, на самом деле, в 2020 году, несмотря на вот такие кризисные, да, эпидемические вещи, все равно случилось много хорошего. И дороги ремонтировались. У нас вот улица Кайская очень долго, конечно, с замедлением сроков. И в итоге качество все-таки не устроило. Мэр города пока не оплачивает эти работы совершенно правильно.
Ну, это хорошая практика. Не
это
надо
практика
оплачивать.
Замечательная, да. То есть вот столкнулись как раз с тем, что, оказывается, можно выехать, посмотреть, проверить качество, толщину асфальта, и если это не устраивает, то не принимать работы.
Поэтому... Ну вот вы новичок в доме, коллеги ваши помогают, подсказывают, вы вместе обсуждаете проблемы общие.
Ну,
вот
конечно, конечно. Там у нас очень,
они
очень
на вас,
много...
по-моему, с восторгом смотрят.
Да?
Нам и говорили, боевая, энергичная. Так что вот...
Коллеги помогают.
Характер помогают. Да. Это очень важно, да. Конечно. Ольга Владимировна, ну, что там говорить? Сегодня тяжелейшее время, год тяжелый. И вам, и нам хорошо известно, насколько непросто сегодня находиться пожилым людям на самоизоляции. Многие, не секреты, вы тоже это знаете, пали духом. Очень тяжело всем морально. Уже невозможно погулять, говорят, пообщаться с родственниками, друзьями. Привычный, словом, уклад жизни нарушен. И вполне естественно, что в душах многих людей поселились страх, отчаяние, тревога. Вот нам так откровенно и говорят, а вы приглашаете там психолога, вы приглашаете там священника. Люди просто вот как воздух ждут каких-то успокоительных слов, советов, потому что сегодня очень много, вы тоже это знаете прекрасно, на всех каналах идет вот эта информация, статистика такая, такая, такая. Вот умерло столько, выздоровели, значит, столько, и люди уже не верят в статистике, разуверились. А самое главное, вот это вот, кто особенно одинокие, как им сложно, как им непросто. И, в общем, что бы я хочу вас спросить, к чему подвожу, что бы вы посоветовали как врач, как преодолеть этот страх? А сегодня нам звонила тоже радиослушательница, говорит, вот у вас психолог выступала, но не сказала, не посоветовала, точнее, может быть, какие-то препараты пить успокоительные. Если вы что-то можете посоветовать, пожалуйста. Сложный вопрос, да?
Вопрос сложный, и он очень индивидуальный, этот вопрос. Потому что вот с этой ситуацией мы, по сути, да, с конца марта, апрель, когда мы вот погрузились, да, в эту эпидемию, которая еще только начиналась и развертывалась, и когда у нас было очень мало сведений об этом вирусе, о том, как он может протекать, чем в итоге это грозит, да, то есть у нас просто это шло, вот это словосочетание, особо опасная инфекция. И, в общем-то, даже медики были, ну, в некоторой, если не панике, то, да, в таком тревожном ожидании, что вообще будет, что ожидать, какие последствия и так далее. Но, смотрите, сейчас сколько месяцев прошло уже? Опыт, огромнейший опыт наработан.
Наработан уже, да?
Да. Медицинские работники, в принципе, уже осознают, чем опасен, где может что выскочить не то и не так.
Угу.
И схемы лечения разработаны, препараты разработаны. Здесь больше сейчас паника возникала, когда вот был период, когда вдруг исчезли препараты из аптек.
Все
когда,
бросились скупать,
да,
эти препараты.
Когда вот,
да,
на фоне паники, когда просто скупались препараты, даже те люди, которым их не нужно было. И потом вот этот вал заболевших второй волны. Конечно, на этом фоне возникала паника даже у абсолютно здравомыслящих людей. Но все равно... Смотрите, с огромными нагрузками система здравоохранения работала. Понятно, срывы были, но все равно сработали.
И... Тесты не могли сдать, больничные,
да,
не,
да,
могли получить.
Но
врача
дело в том,
не
что на фоне вот этой паники, угу, забивались лаборатории тестами, которые, в общем-то, не нужны были. То есть просто человек вот сегодня прошел мимо заболевшего коронавирусом, как он потом узнал, и он тут же бежит сдавать анализ. А ведь это совсем не надо было, это никто не объяснял. Но сейчас информации очень много. В принципе, и когда этот тест положено сдавать, и когда это нужно делать обязательно. Или
а
не
если
нужно,
можно
делать вообще.
Коротко хотя бы сформулируйте, когда положено, когда не обязательно.
Там ситуаций очень много. Но постановление главного санитарного врача, последнее вот по этой теме, Российская Федерация, главный санитарный врач, как раз-таки четко обозначил критерии. То есть сейчас, если человек проконтактировал, он 14 дней на изоляции находится, да,
угу,
но если у него не появились признаки заболевания, то ему анализ сдавать не нужно.
Бежать никуда,
никуда
не надо.
Бежать не
паниковать
нужно.
Не надо.
Да, то есть все сейчас, в принципе, отработано. Немного сейчас идет спад, дозвоны в поликлинику идут. Мы даже смотрим, у нас единый колл-центр, мы смотрим количество звонков, мы можем видеть, сколько в очереди висит там в самый, допустим, час пик, когда утро, там с 8 до 10, к примеру, когда все вызовы на дом,
да,
поступают,
да, да,
и так далее. значительно меньше. И самое главное, все-таки, это вот такой психологический настрой. Народ успокоился. Народ звонит уже другими голосами, задает другие вопросы и совершенно по-другому реагирует. Поэтому самое главное вот в реакции сейчас на ту действительность, которая есть, это гасить панику. Гасить панику у себя, в семье, если вы видите, что вот ваши родственники. То есть, понимаете, оценивайте, что случилось на данный момент, почему у вас сейчас паника. У вас температура выше 40, вы сейчас так страдаете, что что-то происходит. Понимаете, паника, она никому здоровья не приносила. И потом дозвониться можно, вызвать скорую можно. То есть все сейчас возможно. Свободные места в стационарах есть, препараты в аптеках появились. То есть, если человек начал лечение вовремя, он, как правило, не попадает в стационар.
А вот очень возрастные, очень пожилые, кому за 80, одинокие, что им можете посоветовать? Вот человек один на один. Ни детей, никого в окружении нет. И он уже неподвижен. Вот, по-моему, вот эта категория наибольшая паникует.
Ну, они, да, потому что возраст, и там все равно сопутствующие патологии, ну, достаточно много накопилось, да, за прошедшие годы, и она, конечно, усугубляет течение заболевания. А здесь самое главное вовремя обратиться. Самое главное. Все равно врачи поликлиник особое внимание уделяют именно на категорию возрастную сопутствующей патологии, потому что это группа риска.
Угу. Может, какие-то успокоительные средства принимать, чтобы этого страха не
понимаете,
было?
Понимаете, успокоительные средства, это же все очень,
очень
индивидуально. То есть, если кому-то помогает валерьянка и пустырник, да ради бога,
конечно. Это не вредно.
Но бросаться и пить какие-то препараты, да, более такие тяжелые, которые все-таки должен назначить либо невролог, либо врач-психотерапевт, я думаю, не стоит без консультации врача.
Сегодня давление у многих прыгает. Нам тоже звонят, прям паникуют люди. Ой, давление, вспышки на солнце. Еще и землетрясение нам
преподнесло городу. Вот такие погодные явления, перемены атмосферного давления, конечно, гипертоники, они в первую очередь. То есть все лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, конечно, они страдают, они это чувствуют. Но ковид течет, никто не отменял обычную патологию.
И ну, если наверное, у человека, все-таки не надо.
Если у человека гипертонический криз, если он не может выйти из дома, посетить поликлинику, он имеет право с гипертоническим кризом вызвать врача на дом. Это нельзя забывать.
Масочный режим сегодня уже убедились, надо соблюдать.
Масочный режим однозначно соблюдать надо.
Угу.
Потому что все равно я понимаю, что есть лица, которые говорят, да я там все время в маске ходил, да я заболел, но тем не менее. Основная масса.
Ничего другого больше пока не предлагается. Впереди Новый год. Тоже как тут не общаться, общаться?
Ну, у нас рекомендации есть, наших санитарных служб о том, что все-таки Новый год – это семейный праздник. Корпоративы, вы знаете, отменили.
Угу.
И все-таки, в кругу семьи более надежно и, я думаю, более радостно все-таки встретить
5 человек,
Новый год.
А то и 10 можно собираться. Так что не надо паниковать. Вы как доктор, как врач практически, понимаете, что паника – это дело
паника,
очень плохое.
Да.
А как вам в семье?
Паника – это
мешает. Вы создаете позитивное настроение. Родители не боятся? Вот этой инфекции страшной. Разговоры какие-то идут.
Понимаете, или... если не бояться, значит, ты либо какой-то очень самоуверенный человек, что тоже неправильно, либо глупый.
Да.
Бояться надо, опасаться надо. Но для этого нужно предпринять меры защиты. Это один момент.
Угу.
Потом на укрепление здоровья у нас же никто не отменял, что здоровьем-то надо заниматься. И спорт в разумных количествах, в соответствии с возрастом и так далее. Какие-то физические нагрузки, элементарная ходьба по улице. Кто ее отменял?
Прогулки.
Никто не отменял,
нужны,
конечно.
Хоть понемножку. Да. Ну, питание тоже имеет значение.
Питание должно быть полноценным. То есть витамины, микроэлементы должны поступать. Если вы понимаете, что питание это не восполняет, то витаминно-минеральные комплексы обязательно.
Угу.
У нас еще такой регион очень сложный в этом отношении. Витаминов здесь много не получишь.
Да, поэтому у нас тут лук, чеснок. Главное наши витамины. Картошка. Спасибо вам за этот разговор. И в завершении я хочу еще все-таки задать парочку вопросов. Вот работа в Думе вам приносит удовлетворение? Легко ли быть депутатом? Как вам работает?
Знаете, депутатом быть однозначно нелегко. И я вот всегда как-то стараюсь озвучить, почему-то наши избиратели считают, что вот, ну, я буду говорить сейчас про городскую думу, в общем-то, депутатом, которой я являюсь, они почему-то уверены, что мы получаем там заработную плату. уважаемые избиратели, в городской думе заработную плату получают два человека, председатель думы и его заместитель. Они освобождены от другой работы, и они именно работают на этих должностях. Остальные депутаты все абсолютно на общественных началах работают. Пожалуйста, не говорите это нигде, мы не получаем никакой заработной платы. То есть это общественная нагрузка сверху. И каждый депутат принимает решение, для чего ему нужно туда идти, что он вообще хочет. Ну, то есть моя задача была больница. Я этим вопросом занимаюсь. Параллельно, естественно, возникает множество вопросов по различным там благоустройствам, какой-то помощи личной гражданам, да, или строительство спортивных площадок, там много моментов, какие-то конфликтные ситуации между людьми. Это все, естественно, тоже решается. Но это решается параллельно со своей основной рабочей деятельностью. То есть я все-таки врач. И практически весь трудовой день я врач.
Где вы ведете прием?
У меня есть приемная Маяковского 5А. Там у меня прием ведет помощник, и раз в неделю вела тоже я, но получилось неэффективно. То есть я прихожу, я жду, люди не приходят, и я занимаю время свое врачебное, и поэтому я перенесла свой прием в кабинет. Соответственно, я нахожусь там, можно подойти.
Если вопросы есть, избиратель может уже...
Да, сейчас там, получается, идет ремонт, там все закрыто. Помощник у меня сейчас там в отпуске. Скоро закончится и ремонт, и помощник из отпуска выйдет. И, соответственно, можно будет опять туда посещать. Никто не мешает прийти ко мне, даже если это не день приема, не среда. В любой день. И если я на месте и смогу принять, я приму. Если что, можно оставить какое-то свое заявление, оставить свой телефон, я потом свяжусь и поговорю. Говорим, то есть это не проблема.
И решите. А телефон есть?
Телефон, если я сотовый не даю, потому что иначе спать хватает. Ночами не будешь, да?
Да, это
значит,
понятно.
Если
это понятно.
Рабочий в больнице, то можно звонить. У нас единый колл-центр 38-78-84. Угу. И когда начнется голосовое меню, можно набрать 4 и 300. Это телефон на секретаря выйдет, и у нее можно уточнить, на месте, не на месте, когда можно подойти там, либо она свяжет.
Мы не можем завершить наш разговор, беседу интереснейшую с вашим участием, без новогоднего поздравления от вас. Всем избирателям и радиослушателям.
Ну, конечно, немного рановато, но очень так хочется, я вот на этой неделе обязательно поставлю елку дома.
Мы не спешим провожать год, мы не спешим,
да, потому что хочется создать вот это настроение новогоднее, да, и вот я уже тоже начала сувениры готовить, новогодние какие-то поделки там и так далее, которые пойдут на подарки моим друзьям, родственникам и знакомым. Елку обязательно поставлю, и я всем желаю оставить все проблемы. Огромные проблемы 2020 года в этом году. Мы так все, как дети, сильно очень надеемся, что 31 декабря наши проблемы закончатся.
Да, хотелось бы.
Очень хотелось бы в это верить. Но как врач я всем желаю здоровья. Но здоровье не Дед Мороз приносит. Мы должны это понимать, что мы сами кузнецы своего счастья, своего здоровья. Поэтому за здоровьем нужно следить. Профилактические осмотры нужно проводить. Поэтому появляйтесь в поликлинике. Все равно мы вас ждем, несмотря на ковид. Постепенно возвращается наша рабочая смена, заболевшие врачи. Поэтому мы вас ждем. Здоровья вам в новом году.
Я думаю, вам здоровье прибавляет и ваше хобби. В завершение хочу сказать и спросить. Во-первых, вы занимаетесь спортом, туризмом, да? По-моему, с самых-самых молодых лет. Вы сегодня молоды, полны оптимизма. Но у вас еще какое-то вообще уникальное хобби есть. Вот скажите, чем же вы себя занимаете, несмотря на все трудные проблемы, которые возникают? Хочется как-то расслабиться.
Ну да, это такое расслабление, это вот разгрузка вечером. Я очень так люблю заниматься дизайном интерьера своими руками и делать какие-то такие интерьерные вещи красивые. Ну и также немного занимаюсь реставрацией мебели, именно вот для себя какую-то старую мебель переделывать под определенный стиль там и так далее. Ну, да, есть такое у меня.
Вы необыкновенная женщина, удивительная, молодая, еще раз говорю. И здоровьем действительно надо заниматься. Тут с вами как не согласиться. А вы вот нашли себя. Врач от Бога, как говорят больные. Никого не отпустите, внимательные всегда. Это правда, это дорогого стоит. Поэтому, Ольга Владимировна, спасибо вам за эту встречу. Приходите к нам еще. Я думаю, что профилактические беседы какие-то нужны, но вот мы, если будут вопросы, я думаю, обязательно будут. А вам хочется пожелать успешного выполнения всех ваших намеченных планов.
Спасибо
большое. До новых
большое.
Встреч в эфире, и все равно уже пора. С наступающим Новым годом. Будьте счастливы, будьте здоровы.
Спасибо. С Новым годом.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня у нас в гостях была Ольга Владимировна Клевцова, депутат Думы города Иркутска по 29-му избирательному округу, главный врач поликлиники номер 5, почетный донор России. Нам важно, как всегда, знать ваше мнение о передаче. Звоните нам в редакцию, наш телефон вы хорошо знаете. 24-23-24. Спасибо всем за внимание, хорошего всем настроения. До новых встреч в эфире, друзья!